Когда ученик приходит к духовному учителю, это называется сатсанг. При этом считается, что и ученик, и учитель должны обладать определенными качествами. Учитель, как считается, должен обладать качествами, называемые кратко шротрия и брахмаништха. Шротрия означает, он должен знать и понимать священные тексты. Брахмаништха означает, он должен быть устойчивым в созерцании Абсолюта, утвердившимся в созерцании, в знании Абсолюта, Брахмана. Кроме этого, он должен принадлежать к линии передачи святых. Это такие, так сказать, официальные критерии. Неофициальный, но самый главный критерий – он должен быть пробужденный. Если он пробужденный, все остальное как бы приложится. И кроме этого, что важно еще, он должен обладать состраданием. Поскольку без сострадания невозможно обучать, передавать. И вот когда эти качества есть, это считается духовный учитель, который является проводником божественного источника. Также ученик должен обладать тремя качествами пустого сосуда. Он должен быть пустым сосудом, непереполненным. Пустой сосуд означает, что ничего не мешает вливающемуся знанию. Например, если духовный учитель передает что-то, а человек не находится в состоянии пустого сосуда, то есть он не открыт, передача невозможна. Ну, это как, если я вам отправляю со своего айфона какой-то текст, а вы не открыли скайп. Я отправляю, думаю, ну как, получил, нет? Ничего не дошло. Не открыт, то есть не включены нужные каналы. То есть тот, кто не обладает качествами пустого сосуда, он не может принять, потому что у него отсутствует канал связи и что-то мешает. Может, собственная переполненность, ну, свое мнение, какие-то другие теории. В общем, нет коннекта, связи. Другое есть качество – чистый сосуд. Чистый сосуд означает, есть должный чистый способ воспринимать. То есть, когда духовный учитель передает что-то, мы воспринимаем это с уважением, доверием, в чистом видении, так это называют. Поскольку дхарма, учение, оно связано с чистыми татвами, с чистыми знаниями, к ней надо относиться уважительно. И принцип такой, либо воспринимать чисто и уважительно, либо просто не воспринимать. То есть, каждый волен понимать, как он хочет, но когда ты входишь в сам контакт, только чисто или лучше никак вообще. То есть или чисто, или никак вообще. Это очень отличается от обучения в университете. Например, вы можете изучать диалектику Гегеля у профессора в университете. Но сами думать примерно так. А, сдам этот за счет по диалектике Гегеля. Ну какая это чушь вообще? Я сдам это, чтобы получить диплом. Ну, я учил так диалектику, и всю марксистско-ленинскую философию в юности, и мои друзья тоже. В мирской жизни это нормально. Но в духовной жизни мы не ради диплома это делаем, мы делаем это ради пользы, ради самих себя. И когда мы изучаем что-то, мы относимся к этому уважением или не изучаем. Но мы не можем изучать, а в душе говорить, ну, какая это чушь. Потому что мы впускаем это глубоко в свою душу, а всякую чушь нельзя в душу пускать. В душу надо пускать только нектар, только чистоту. Поэтому мы соблюдаем самая учение. Самая учение означает, мы воспринимаем с уважением то, что получаем. Это и есть качество чистого сосуда. Это не значит, что вы не можете обсуждать учение, философию, там, дискутировать. Нет, это все нормально. В ведической традиции философские диспуты приветствуются, и монахи ежегодно проводят философские диспуты. Но они проводятся в духе чистоты. И третье качество. Сосуд не должен иметь изъянов в виде дыр, трещин. То есть из него не должно ничего вытекать. Это означает, что мы, как практикующие, должны стараться быть целостными, впитывая, не иметь утечек. Иначе учение, войдя, выйдет. Когда качество гуру, качество ученика сходятся, совпадают, наступает процесс передачи, это и есть сатсанг. Сатсанг может проходить по-разному, молчание, в виде лекции. Есть разные уровни сатсанга. Вербальный, тонкий, астральный, трансцендентный. И мы можем воспринимать его на разных измерениях. В связи с этим есть три уровня передачи учения Анутара-тантры. Самый простой уровень – интеллектуальный. Когда духовный учитель, например, объясняет природу ума ученику. Цитируя священные тексты или делясь собственным опытом, если ученик сонастроен, он получает прямое введение. Он как бы так незаметно для себя оказывается в измерении природы ума, пока длится сатсанг. Может, сатсанг закончится, он выйдет из него, но на это время он соприкасается с этим. И чем больше, чаще он соприкасается с прямым введением, тем глубже это отпечатывается в нем, открывается внутри него самого. Либо сатсанг, введение в природу ума, может быть безмолвным. В безмолвии ничего не надо говорить. Но если духовный учитель пребывает в состоянии сахадж-самадхи, распахнутого ума, ученик сонастраивается на его сахадж-самадхи, и сахадж-самадхи в виде тонкого вкуса, расы, в нем возникает. Это подобно как свеча горит, и другая свеча зажигается. Такой способ передачи. И третий способ, символический, когда естественное состояние передается с помощью символов. Это все методы прямого введения, прямой передачи естественного состояния. И раз за разом, посещая сатсанги, мы изучаем методы, теорию, но самое главное – это сумеем ли мы войти в измерение природы ума. Опыт показывает, что нам надо подготовиться, чтобы мы могли войти в измерение природы ума. Поэтому нужна концентрация, дхьяна, полнота внимания, упражнения в наблюдении. Тогда это работает. Также важно прибежище, преданность и самоотдача. Пада-намаскар, когда ученик делает простирание перед гуру, это означает, что я воспринимаю гуру как принцип абсолюта, не на уровне тела, не как личность, не на уровне личности. И духовный учитель также воспринимает ученика. И восприятие ученика на уровне абсолюта для духовного учителя – это нормально, это не секрет. А для ученика это тоже процесс постепенного понимания. Таким образом, и учитель-ученик как бы обязуется видеть друг друга абсолютным образом. Если учитель видит еще заранее уже ученика, то ученику предстоит это прояснить в процессе обучения. В этом смысл пада-намаскар. Что значит видеть абсолютным образом? В духе воззрения недвойственности, в духе чистого видения, в духе единства с абсолютом, в духе адвайта-веданты. Например, если мы практикуем тантрийские учения, и я вот практикую тантрийские учения, то как я вижу мир? Я вижу мир, этот зал, как мандалу, а в нем сидят ученики божества. Я сам на тонком уровне преображен в божество. Мой ум подобен уму божества, мое тело подобно иллюзорному телу божества. А моя речь человеческая, а на тонком уровне это мантры божества. И то, что между нами происходит, это даршан, нисхождение благословляющей божественной силы. И если здесь мандала, например, гуру, то это гуру играет роль центрального божества, а ученики – роль божеств-свиты, божества периферии. Но обычно так всегда происходит при передаче. И мы делаем подношение божественной дхарме, дхарме знаний, проясняем разные ее аспекты. И когда божества-свиты достаточно напитаются силой благословения, у них пробуждается семенной слог – центрального божества внутри них, то есть садгуру внутри них пробуждается. И постепенно из божеств свиты они тоже становятся центральными божествами для самого себя хотя бы. И вот когда ученик, пребывая как божество свиты в мандале гуру, получает передачу семенного слога, а семенной слог – это и есть сущность мудрости центрального божества, значит, в его центре груди, внутри его сущности, называемой Хридаям, пробуждается садгуру. И он становится центральным божеством для самого себя сначала, не для других. Что значит стать центральным божеством для самого себя? Это значит обрести переживание адвайты, вне субъекта и объекта. Воцариться на троне внутреннего бытия, независимого от каких-либо воздействий, карм и восприятий. Освободиться от концептуального мышления и пробудить атмаджняну. И сначала мы становимся центральным божеством для самого себя на внутреннем уровне. И, разумеется, мы вписаны в мандалу Сангхи, в мандалу этой вселенной, в мандалу этой природы. А затем постепенно проявляются наши энергии как центрального божества. Как это может проявиться? На физическом уровне это может проявиться. Вы пишете трактаты, вы проповедуете, вы проявляете каким-то образом свою энергию. То есть признаки вас как центрального божества все больше и больше проявляются. Вы проявляете мудрость, вы излучаете духовное сияние. На физическом уровне это может происходить так, как обычно происходит. Но все это только знаки, указывающие на то, что семенной слог центрального божества, то есть садгуру шакти внутри, пробудилась вас, внутри вас. И постепенно вы сами становитесь центральным божеством, а те, кто воспринимают вашу дхарму, ваше сияние, ваше благословение, становятся божествами свиты. Вот такое способ творения божеств методом прямой передачи в духе Анутара-тантры. И чем больше таких центральных божеств становится, и чем больше людей к ним приходит свиту, преображаясь в божеств, тем все мироздание, вся Земля, вся Вселенная начинает преображаться в мандалу чистого видения. Таким образом, чистое видение отделяется от нечистого, и мир начинает преображаться сначала на уровне видения, затем на уровне татв, элементов. Этот процесс очень тонкий, и мы не можем сказать: «О, хочу скорее стать центральным божеством». Это не имеет ничего общего с эго, с гордостью или с внешними атрибутами славы, почитания. Мы не мирские звезды. Для мирских звезд очень важен пиар, преданные почитатели, аплодисменты, цветы и большие залы. Они жить не могут без этого. Но мы говорим о чем-то другом. Это процесс постепенного узнавания чистой сущности самого себя в облике божества. И процесс постепенного узнавания своих чистых энергий как божественных, а затем их распространение, расширение и цветение. В конечном счете мы преображаемся в полностью зрелое божество с помощью упражнений в йоге Иштадевата-йоги, йоги избранного божества, утверждения величия и божественной гордости, медитации на Ахамбрахмасме, видение мира как мандалы, чистой мандалы божеств. И в создании такой мандалы в своем внутреннем мире, в своем тонком теле. И все те божества, которые мы видим внутри, на алтаре, они постепенно открываются и пробуждаются внутри нашего сознания, в наших каналах. И вот такое преображение, обожествление, когда наше тонкое тело преображается в тело божества, наша речь в речь божества, наш ум в распахнутый, бесконечный, космический ум божества, пребывающий в чистом измерении сахач-самадхи. Когда наши энергии проявляются как мандала божеств, вот в это мы превращаемся. Вот тонкое тело нас, наше тонкое тело превращается в такую цветущую божественную мандалу, когда мы становимся божественным игроком, освобожденным, играющим вне времени, вне пространства, вечным, бессмертным, управляющим реальностью. И самое главное, в своей основе имеющим недвойственность, пустотную сущность, пребывающим вне субъекта и объекта, в единстве с Абсолютом. Вот такой путь преображения на пути Анутара-тантры, он заканчивается, когда мы, как божество, набираем полноту реализации недвойственности, полноту шакти и можем обрести статус Ишвары, Махешвары, мантра Махешвары, пройдя через состояние ситха, деваты, божества, вплоть до Махадеваты, великого божества. Другими словами, пока мы не обретем статус Творца Вселенной, Нова, Брахмы, Вишну или Шивы. И вот стать Творцом божественного мироздания, сотворить новую Вселенную, это есть предельная высшая точка духовной реализации по 16 кала и по 7 землям мудрости. Это и есть 7-я земля мудрости, необычайно высокая. Это именно есть тот путь, по которому идут все святые прошлого, будущего и настоящего. На пути тантры, йоги божеств, мы делаем акцент на мантру, визуализацию, поклонение, призывание и преображение в божества и упражнения в чистом видении. И здесь очень важна самая вера и прибежище. Относительная самая, поддерживающая нашу связь с божественными существами, с учением гуру сангой. Если есть чистота в самае, то знаки духовной реализации в свое время проявляются. На пути Анутара-тантры процессы идут немного другие, хотя результат тот же. На пути Анутара-тантры не так важно преображение, считать себя божеством или других божествами свиты и видеть мир как мандалу. Это тоже проявляется, потому что вхождение в чистую сущность пяти элементов, какому бы пути вы ни следовали, оно все равно происходит. И видение божеств, видение центрального божества, божеств свиты, мира как мандалы – это ведь не искусственный процесс визуализации, это понимание сущности мироздания и природы элементов, как они есть. Но метод здесь другой. На пути Анутара-тантры для нас важно обнаружить свидетельствующее сознание через концентрацию, через полноту внимания, и войти в созерцательное присутствие, подобное небу. И, что очень важно, получить от духовного учителя прямую передачу в природу ума, в естественное состояние. Получить хотя бы небольшой вкус, расу. А затем подтвердить его. Это называется манана. Осмыслить, подтвердить его, чтобы понять, на какой стадии из 16 мы находимся. И в соответствии с этим выполнять практику до тех пор, пока наш вкус небольшой естественного состояния, вкус шуньи и сахаджи, не наберет силу и не очистит наши двойственные восприятия, нашу карму, не отбросит, не растворит наше эго. И на пути Анутара-тантры мы не стремимся что-либо визуализировать, сосредотачиваться. Говорится в священных текстах так: «Не делай объектом сосредоточения даже атом, даже пылинку». То есть мы не должны сосредотачиваться ни на чем, мы должны позволить своему уму быть расширенным и распахнутым и все время держаться этого расширенного, распахнутого состояния. Кто-то может сказать: ну как же это противоречие совместить? С одной стороны, мы концентрируемся на точку, на слоге, ом, на чакрах, наблюдаем за телом, а здесь не делай объектом сосредоточения даже атом. Но это говорится в контексте именно этой практики, если вы решаете выполнять только ее. Если вы уже преуспели во всех предыдущих практиках, это не говорится, что их вообще нельзя делать. Конечно, мы можем делать. И практика созерцания сочетается с другими вещами. Просто когда мы решаем держаться уже только естественного состояния, мы не должны его смешивать с другими методами. Оно должно быть в своей чистой первозданной чистоте. То есть если вы делаете ретрит по сахаджи, пребыванию в естественной осознанности, это не ретрит по дхьяне и не ретрит по полноте внимания. И двигаясь этими двумя путями, путем тантры, путем анутара-тантры, мы строим свою индивидуальную стратегию духовного пути, потому что у каждого из нас есть свои нюансы и склонности, и кто-то склонен быть в недвойственности, в пустоте, подобной пространству, в неконцептуальном осознавании, ему очень сложно даются визуализации, он вообще не понимает, зачем это. Есть такие люди. Но они чувствуют родство с такими пустотными, недвойственными практиками. Есть другие люди, для которых пустота, пространство, осознавание кажутся бесполезными и сложными, непонятными. Но они могут читать мантру, выполнять призывание, поклонение, преображение в духе преданности. И у них хорошо развита визуализация. И у них... им понятно, как идут знаки в йоге иллюзорного тела, в йоге божеств. И в соответствии с этим конфигурация практики также создается в зависимости от наших склонностей. Таким образом, мы идем по пути самообожествления, по пути пробуждения нашей истинной природы. Но на этих обоих путях очень важен в традиции тантризма принцип веры, преданности, прибежища, гуру-йоги, то, что называется духом самая, одним словом, дух самаи, вера, связь с избранным божеством. Поскольку практика не означает только прилагать усилия, это означает открываться пробуждающей божественной энергии ануграхи, открываться существующей в мироздании чистоте пяти изначальных энергий и пяти элементов. И процесс почитания святых прибежища, пада намаскар, поклоны намасте, все это один процесс, называемый дух прибежища, шаранам, когда мы устанавливаем связь с чистыми элементами дхармы, с чистыми элементами мироздания. И таких связей нам необходимо очень много. Тысячи-тысячи нитей, которые свяжут наше тонкое тело с тонким телом Миштадеваты, с тонким телом святых, с причинным телом Миштадеваты святых и в конце концов с Абсолютом. Потому что сейчас, на данный момент, у нас также есть тысячи связей рнанубандхан с нашей кармой. И одни связи мы заменяем на другие, более высокие, чистые, божественные и недвойственные. В конечном счете, когда количество старых кармических связей, рнанубандхан, связей с кармическими кредиторами уменьшится до критической массы, а количество новых духовных связей, духовных каналов дева-вахини с божественным источником увеличится до критического числа, происходит освобождение. Освобождение значит, старые связи, старые арнанубанханы истощаются, рвутся, не имеют над нами власти. Кармические кредиторы, докучавшие нам, отстают от нашего тонкого тела, как на физическом плане, так и на тонком. И кармические кредиторы не обязательно какие-то люди, которым вы должны. Или духи, которые были, может быть, животными, а вы их убили в прошлой жизни, съели, они обижены на вас и до сих пор это помнят. Такое бывает постоянно. Это не обязательно какие-то живые существа, перед которыми вы задолжали что-то, кого вы обидели, кого что-то не додали, или просто какие-то связи, может быть, и неплохие, но мирские. Есть люди, например, к которым вы были привязаны, очень привязаны, и души их помнят. И они следят, когда вы воплотитесь, чтобы воплотиться вместе с вами в этой жизни, чтобы найти вас. Вот такая у них мотивация. Если они сильно привязаны, они воплотятся, будут ждать в тонком мире. В тонком мире есть такая возможность наблюдать, ждать, выбирать немножко. И когда вы воплотились, если они сильно привязаны к вам, очень сильно, они воплотятся вслед за вами и будут искать вас в этой жизни и найдут, если очень надо будет. Это кармические кредиторы. И потом они отдадут вам все, что вы им задолжали. Может быть, они отдадут вам любовь, нежность, привязанность. А может быть, они отдадут вам накопленные обиды, всю неудовлетворенность, которую не отдали в прошлом. Это и есть кармические кредиторы. Не совсем. У духовного учителя нет кармических кредитов, но есть обязательство, долг, дхарма. И это не кармические кредиторы, а души, связанные по его дхарме, по его духовному долгу. Это немножко другое, это более возвышенная и чистая связь. Я рассказываю часто такую историю. У меня были, когда я практиковал в юности, в ретрите, у меня были такие видения, когда я уже должен был воплощаться в тонком теле, и ко мне приходят разные души поговорить о природе ума, об атмане, о природе мироздания. И у меня уже нет времени, я им говорю, я уже собираюсь воплотиться, уже некогда сейчас этим заниматься. Хотите, воплощайтесь вместе со мной, я там вам все расскажу. Я вас там найду или вы меня найдете. В общем, как-то мы разыщем. Если мы создадим намерение, воплощайтесь в одном месте где-то близко. И когда у меня были такие опыты, я вспомнил, что вот это и есть моя миссия, вот это и есть моя задача в этой жизни. И с тех пор я только и езжу, эти души ищу. Устраиваю для них ретриты, семинары, делаю проповеди. И бывает, меня находят души. Бывает, некоторые даже имеют сходные воспоминания, они тоже что-то вспоминают. И это не только кармические кредиторы, это также разные части вашего собственного ума. И на этой стадии, когда духовных связей, духовных нитей становится критически много, когда у вас постоянно пуджи, арати, садхана, сатсанги, божества, сева, тексты, когда вы уже живете естественно в этой жизни полностью, медитативное состояние, техники, практики, учения, а старые связи истощаются, происходит постепенный переход из одного тоннеля реальности в другой. Это и есть начало освобождения. Освобождается наш ум и наша энергия. Наша энергия освобождается от тамаса, раджаса, негативных кармических связей и связывающих даже сатвичных связей, потому что сатвичные связи – это тоже цепи, хоть и золотые, если эти связи не просветлены. Наша энергия освобождается от тамаса и раджаса, неконтролируемого. Так постепенно происходит переход в дхармовое измерение. Наконец, самые сложные вещи – это что для освобождения? Это физическое тело, 5 элементов тела. Сансарные законы, закон причин, следствий, время, пространство. Освобождение от этих ограничений происходит в последнюю очередь, когда уже мы полностью преображаемся в иллюзорное тело, или если кто достигает высокого очень уровня, даже элементы его физического тела преображаются в чистые и перестают подвергаться закону кармы и другим. И мы освобождаемся от влияния времени и пространства, от последних и 5 элементов и 3 гун, от последних фундаментальных категорий, из которых состоит материальная сансара. И все мы движемся в этом направлении. Наш Иштадевата Дататрия, наш Парамгуру Брахмананда, Махасидха Памбати, Риши Васиштха – это те, кто уже давно в этом измерении пребывают, кто давно уже прошел этот путь. И мы движемся в этом направлении, как к идеалу. И процесс почитания, поклонения – это постоянное призывание, прибежище, поклонов. Это не менее важно, чем медитировать, потому что это постоянное возобновление связи со своим духовным идеалом, духовная сонастроенность. Конечно, когда мы говорим, что мы движемся в определенном направлении, это не следует понимать, будто мы должны куда-то попасть в какое-то место географическое. Скорее, мы движемся в собственном сознании более чистому, более недвойственному, трансцендентному восприятию Божественного Источника. Это вот такие мысли во мне всплыли во время, когда вы касаетесь стоп или пола перед гуру, чтобы прояснить это. Oh.